Здравствуйте, дорогие друзья! На канале «Живой гвоздь» и в аудиопотоке «Эхо» очередной выпуск из цикла «Здесь живут люди» и в берлинской студии «Эхо» урбанист Аркадий Гершман. Аркадий, привет!
Привет!
И я Руслан Валиев. Мы ждем ваших лайков и комментариев под этим эфиром, и тем более, что сегодня мы поговорим на одну из важных, наверное, касающихся многих тем. Звучит она следующим образом. «Платный проезд в Москву. Почему за дороги и парковки приходится платить?» Тут у меня сразу возникает вопрос. Насчет парковок вроде бы не секрет. Мы действительно платим за парковки давно. По-моему, с 2012 года, если я правильно помню, в Москве.
Это ввели. Как это? Алды помнят, что еще Лужков пытался ввести платную парковку. Но были специально обученные люди, которые ходили вдоль Тверской и собирали денежки. А потом выяснилось, что дальше карманы эти денежки не идут. Поэтому эксперимент был признан неудачным.
Угу. Ну, окончательно все-таки внедрили уже электронные системы позже. Вот. А мы сегодня все-таки базаримся на более болезненную тему введения платы за проезд буквально по дорогам общего пользования. Или я неправильно понимаю?
Да, будем бить по так называемым автомобильным правам людей. Точнее, рассказывать, почему так или иначе практически все крупные города к этому приходят, насколько это работает, не работает, и почему в сложившейся ситуации, возможно, это на самом деле самый лучший для всех вариант.
Забегая вперед, я проанонсирую, что к нам чуть позже присоединится эксперт, гость, антикризисный менеджер Олег Арефьев. Мы его ждем скоро. Ну а пока давайте, как говорится, включимся в эту тему, да, и максимально, насколько это возможно, разберемся в ней.
Да, давайте я чуть расскажу про базу и почему вообще мы решили затронуть в этом эфире такую тему. Ну, как в прошлом, мне кажется, у нас был такой слишком абстрактный. Мы говорили там про права горожан на свой город, как менять город, как вообще взаимодействовать с властью и так далее. То есть это про процессы были, а сегодня, мне кажется, про такое более материально затрагивающее напрямую интересы довольно многих людей про платный въезд. И дело в том, что 7-го, получается, января в Манхэттен, в Нью-Йорке ввели платный проезд. Там, на самом деле, до этого были платные мосты и туннели, но сейчас сделали платным не просто вот проезд через туннель или мост, а вот прямо въезд в эту самую зону, чтобы избавиться от пробок, как ни странно. И Нью-Йорк стал первым городом на американском континенте, который это ввел. И вот там вообще, конечно, я просто подписан в Твиттере на там канадских, американских, европейских экспертов, чтобы оставаться просто в теме. И какой же был ад в Твиттере, то, что там вот писали американцы. То есть, если вам кажется, что наши районные чатики, где там обсуждают платную парковку или какие-то вот еще такие вещи, это филиал просто ада, то нет, поверьте, там такое писали. Я прям думал не заходить несколько дней. Но, на удивление, 8 января тот же самый Твиттер был полон фотографий, точнее, скриншот камер, где... Не камеру, я его там... Google карты, где вот слой пробок и Манхэттен зеленый. Люди фотографируют улицы, а там можно проехать. Ну, то есть там всегда пробки. То есть, в принципе, Манхэттен, пробки, это, мне кажется, равнозначные вещи. И тут бац, без каких-то мегастроек, без каких-то там долгих реформ, еще чего-либо...
Это даже машин нет. Пробки на Манхэттене – это элемент массовой культуры даже. Мы же знаем, у нас вот эти стереотипы сложились по голливудским фильмам. Когда инопланетяне прилетают, всегда пробка где-нибудь на Таймс-сквер, там, да, или там где там, Пятая авеню, точнее.
Да-да-да, и все убегают из такси, бегут просто.
И переворачивающиеся такси летят по улице.
Да, и смотрите, по чуть-чуть цифр, самая малость, что дешевле всего проехать в Манхэттен на каршеринге за $1.5, а дороже всего на большой фуре за почти $22. Вообще плата зависит от времени суток, от типа машины. И главное, что внедрение платного проезда разбито на 3 фазы, и цены будут еще расти дальше. И вот все это делается, чтобы убрать примерно 80 тысяч машин с улиц за сутки одни. И про экономику говорят не очень много, потому что я так понимаю, что нет цели на этом заработать, но при этом есть анализ, что Нью-Йорк, один город, теряет $20 миллионов в год только из-за пробок. То есть, когда пожарные не могут проехать, когда ухудшается логистика, экология, аварийность и так далее, это все, в принципе, можно посчитать. И при том они сделали публичный онлайн-инструмент, который позволяет сравнить какие-то конкретные участки в режиме реального времени, вот, то есть сравнить, как было до платного въезда, и вот как вот прямо в тот момент, когда вы туда заходите. То есть там графики, и вы можете сравнить, что да как. Это, на мой взгляд, довольно интересно. И главное, что я написал там у себя в соцсетях про Нью-Йорк, потому что, смотрите, мол, не только, оказывается, в Европе такое есть, вот теперь и в США, хотя, казалось бы, самая автомобильная нация в мире, но на самом деле спустя несколько всего лишь дней вышла новость, что в Москве тоже будет платный не въезд, а проезд пока что по московским городам. Они же московские скоростные диаметры. Я не понимаю, почему мэрия Москвы или Собянин лично так любит аббревиатуры. И вот, то есть, московские хорды назвали МСД, видимо, по аналогии с МЦД, с МЦК. И какие-то еще трамвайные диаметры, по-моему, пытались внедрить. Но самое главное, что вот город построил за примерно 630 миллиардов рублей сеть хорд, которые, по сути, выстроились в 4-е транспортное кольцо. И там был платный проезд для немосковских номеров. Это стоило 950 рублей в сутки. То есть, цена была сделана так, чтобы... То есть, по сути, хорды, они соединили вылетные трассы, и некоторые хорды проходят почти через центр Москвы, и получается, что они на себя... То есть, их строили, чтобы они взяли на себя транзитный проезд машин, которым не надо в Москву, но при этом их повели прямо чуть ли не через Кремль. Ну, грубо говоря, там, по-моему, в самом коротком месте от Кремля до Хорды что-то, по-моему, порядка 5 или 10 километров. Точно не помню, но то смысл в том, что...
По сути, разгрузить МКАД они таким образом решили, ведь тем, кому не надо было, по МКАД проезжали.
Ну вот смотри, видимо, ну вообще это советские еще проекты 60-х годов, тогда было модно рисовать скоростные дороги по американскому пути шли. Машин массовых не было, запроса не было, но очень хотелось что-то такое построить, потому что казалось, что это прогрессивная идея. И вот начал что-то такое делать еще Лужков, когда появились деньги, потом пришел Собянин и сказал, нет, это слишком дорого, мы не будем это строить. А потом неожиданно вот как-то вот его мнение поменялось, и строить они начали. За 630 миллиардов почти они это построили, но при этом был построен ЦКАД, который как раз на себя должен был взять транзитный поток, чтобы они не ехали через МКАД и Москву, и это на самом деле отдельный какой-то идиотизм, то есть получается вы построили транзитные дороги, ну, одну, подальше от Москвы, что абсолютно логично, правильно, а другой рукой вы построили такую же, но через практически там жилые районы под окнами москвичей, зачем-то то же самое. Понятно, что там переобулись, начали преподносить это как улучшение связанности районов, еще что-то, но по сути это привело к новым пробкам там, где их раньше не было за огромные деньги, и поэтому, чтобы хотя бы фуры не ехали через хорды, сделали платный проезд для них, а потом, как написал Центр организации дорожного движения, что загрузка трассы в часы пик уже сегодня достигает 6-7 баллов, и средняя скорость составляет менее 50 километров в час.
Это на новых трассах?
Да, это скоростная трасса, которая... Ну, то есть то, о чем говорили на самом деле транспортники, урбанисты и все остальные, что вы приведете пробки там, где их раньше не были, потому что есть золотое правило, чем больше улиц, точнее, чем больше дорог и парковок, тем больше машин вы получаете. Все крутили виском, типа, ну что, тут такая дорога будет, и вообще там без светофоров, без пешеходов, без общественного транспорта, ну из-за чего тут возникнут пробки. Смотрите, возникли. И поэтому с 15 февраля проезд по московским хордам, так, прошу прощения, точно ли с 15? Да, с 15 февраля проезд по хордам будет еще платным и для москвичей, для московских номеров. То есть для немосковских останется та же цена, а для московских номеров часы пик с 7 утра до 11 и с 4 до 8 вечера цена будет зависеть от участков, которые проехали. То есть все хорды разделили на 9 участков. И цена проезда за каждый будет 5 рублей. То есть максимум можно будет заплатить 45 рублей. Это на самом деле отдельный вопрос, кого в Москве такие цены остановят. Но тем не менее, как факт, мы имеем первую городскую инфраструктуру, которую сделали платной. Тут, наверное, еще важно пояснить, что в Москве есть платные дублеры Кутузовского проспекта, еще там есть, но они строились как концессии изначально. То есть город давал право, чуть-чуть вкладывался, но все-таки строительством и взиманием платы и содержанием занимались частные компании. Здесь же мы говорим чисто о городской инфраструктуре, которая была создана за городские деньги, которая поддерживается городскими предприятиями, и вот по ней проезд будет платным. То есть прецедент создан. Но и мне кажется, что тут расчет, скорее всего, не на вот эти вот 5-45 рублей. Ну, блин, это смешно по московским меркам. А скорее на то, что кто-то будет забывать и будут прилетать штрафы 1500 рублей. Контролировать будут через камеры. Оплатить можно будет постфактум через разные банковские городские приложения. Ну, то есть в целом тут как... Ну, не совсем как с платной парковкой. Платную парковку там предоплата скорее, и в случае чего можно потом в течение дня закрыть. А здесь все-таки скорее постоплата. Но главное, что ни Нью-Йорк, ни Москва вообще не первые города, которые об этом заговорили, тем более не первые, кто внедрили. Потому что как минимум Петербург, точнее петербургские власти в 22-м году еще говорили, что ну, вообще пора бы делать платный въезд в Татарстане, точнее в Казани тоже вот в 24-м году говорили, что ну, платный въезд, скорее всего, все-таки будет в городе. Но если мы будем смотреть на мировую практику, то тут, конечно же, первым вспоминается Лондон, город, который впервые ввел платный проезд в свой центр, потому что европейские мегаполисы первыми поняли, что если пытаться, скажем так, строить автомобильную инфраструктуру на тот запрос, который есть в моменте, то у вас постоянно дальше будут пробки, пробки, пробки. Ну, то есть нужно не поспевать за спросом, чтобы каждый мог на своей машине доехать куда ему удобно, без пробок, и найти спокойно место припарковаться, потому что это невозможно физически, геометрически. Места просто не будет хватать, будет включаться спровоцированный спрос, и кто раньше на машине не ездил по тем или иным причинам. Ну, то есть, например, кого-то отпугивают пробки, тот едет там условно на трамвае, автобусе, метро, самокате или велосипеде. А если вы убираете пробки, то этот человек такой вспоминает, что у меня во дворе вообще стоит машина, она уже заправлена, страховка уже куплена, поеду на машине. И в итоге он забьет как там новые дороги, так и примыкающие к ним. Ровно то, что случилось с московскими в итоге хордами. И, собственно, умные города еще во второй половине 20 века начали понимать, что вместо того, чтобы вот поспевать за спросом на дорожную инфраструктуру, нужно его вообще-то уметь контролировать. Ну, проще, самый простой пример, то есть, опять же, продолжая аналогии, чтобы сделать совсем понятно. Если у вас на улице пробка, и вы решаете, что вам нужна еще одна развязка, еще одна полоса, чтобы этой пробки не было, то это так же эффективно, как в случае ожирения, расстегивать ремень. То есть вам станет легче, но временно, и, скорее всего, вы каких-то хороших результатов не добьетесь. Вот, и понимая все это, начали, скажем так, внедрять метод кнута и пряника. Кнут – это платные парковки, физическое ограничение проезда, пешеходные зоны, выделенные там полосы для автобусов и так далее. Точнее, выделенные полосы для автобусов – это уже пряник. То есть, с одной рукой мы как бы ограничиваем желание людей ехать на своих машинах по каким-то своим делам, а другой рукой создаем доступную и понятную альтернативу. То есть, это тот процесс, который там многие трактуют, что сейчас придут урбанисты и запретят вообще ездить на машинах, но это, скажем так, совсем не так. И вот, опять же, все урбанисты там любят ссылаться на Нидерланды, потому что они первыми поняли, что так не работает, что нужно менять свои подходы. Но уровень автомобилизации в Нидерландах несколько раз больше, чем в обычных городах там, России, постсоветского пространства в принципе. То есть о запрете машин речи не идет. Но скорее вот когда вы внедряете там платные парковки или платный въезд, вы пытаетесь урегулировать спрос и предложение, создать точку, где еще нету пробок, но при этом можно проехать. И за счет этого вы платите не своим временем, то есть едя куда-то, точнее, пользуясь своей машиной, там, по делам и стоя просто в пробках, вы прожигаете бензин, свою жизнь, а время нашей жизни – это вообще-то ресурс очень ограниченный и более ценным, чем бензин или там 5-45 рублей, например. Но если вы делаете так, что вот пробок просто нет, и в случае чего вы можете спокойно доехать на своей машине без пробок, вы просто платите деньгами. И тут, наверное, важно проговорить, что машина – это, в принципе, не какой-то товар первой необходимости, то есть это не жилье, это не продукты, и вообще это изначально определенные излишества. И то, что там многие люди платят транспортный налог, и они говорят, что теперь мне все тут должны. Во-первых, ни транспортного, ни топливного, точнее, ни транспортного налога, ни акциз, ничего не хватает даже на банальный ямочный ремонт улицы. А во-вторых, это не плата, ну, то есть это не то, что какая-то подписка и вам теперь обязана.
Это но... не освобождает от других, конечно же.
Да, то есть это можно сравнить с акцизами, там, например, на табак. То есть изначально есть понимание, что табак – это вредная штука, и раз уж вы курите, тратите на это свои деньги, но вот платите за то, что вы наносите вред всем окружающим. Ну, то есть просто дымя там в общественных местах или у себя в квартире где-то. Это все равно определенные риски, это неудобство для всех рук, и плюс еще вы гробите свое здоровье. И вот транспортный налог – это на самом деле из этой серии. Но, к сожалению, об этом не рассказывают, как правило, в автошколах и в других местах, поэтому люди говорят, что как-то вы сделаете платную парковку, и тем более как-то вы сделаете платный въезд куда-либо, это же плата за воздух, куда уходят мои налоги, вообще ужас, на мне зарабатывают. Короче, ужас, ужас, ужас. Вот, и на этой базе я предлагаю сворачивать обсуждение в теории и подключать нашего эксперта, чтобы мы уже поговорили конкретнее о тех вещах, которые мешают сделать платные въезды, проезды в России, насколько это вообще соответствует каким-то нашим нормам, и вообще, это способ заработка или это действительно способ просто победить пробки раз и навсегда.
Для того, чтобы разобраться в этом и в других вопросах, мы представляем вам нашего эксперта, гостя, транспортного эксперта и специалиста по антикризисному управлению Олега Арефьева. Олег, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Добрый день. Олег, подскажите, вот когда произносишь платный проезд, у людей, как правило, возникает картинка в голове, что это вот как на платных дорогах есть шлагбаум, ты берешь какой-то там чек, а потом в конце суешь его в автомат, он говорит, сколько надо заплатить, и дальше шлагбаум поднимается, и ты проезжаешь дальше. Но при том представить такую картину на городских улицах невозможно. То есть есть ли альтернатива вот такому превентивному физическому методу ограничения, чтобы там люди платили за проезд? И если да, то насколько реалистично это внедрить там в наших городах, например?
Нет, ну, во-первых, механизм вообще никаких проблем не составляет. То есть на сегодняшний день трасса М-12 – безбарьерная система оплаты. Это как раз когда по всей трассе стоят камеры, она определяет количество пройденных километров по трассе, и потом непосредственно пользователь должен идти на определенный ресурс автодора, смотреть там свою задолженность по номеру и ее оплачивать. Вот. То есть технически воплотить это проблем нет никаких. Есть проблемы немножко другого рода, что непосредственно городские дороги – это все-таки дороги. То есть если это мы расценим и квалифицируем как дороги, то существует закон о дорожной деятельности, когда у любой платной дороги, а платный въезд – это, по сути, своей, значит, платная дорога. То есть это как бы, ну, очень сложно вот сказать, что, ребят, дороги у нас бесплатные, но въезд платный. Никто этого не поймет, в том числе суды, какие не есть, но они есть. Вот. Соответственно, значит, закон о дорожной деятельности подразумевает необходимость наличия бесплатной альтернативы. То есть, если мы делаем платные дороги в городе, нам надо строить такую же сетку дорог бесплатных к каждому подъезду, к каждому дому. И, соответственно, это просто нереально и невозможно. Можно, конечно, пойти по пути, что привести все дороги в разряд городской инфраструктуры, и тогда уже это выпадает из-под закона о дорожной деятельности, и непосредственно дороги можно делать, не дороги, а въезд можно делать платным и как пользование городской инфраструктурой. Я боюсь, что на это не пойдут. Почему? Точнее, как не боюсь. Не боюсь, а просто я думаю, что на это не пойдут, потому что, во-первых, это довольно-таки серьезный социальный, как бы, вот сам факт перевода возможности городских дорог в городскую инфраструктуру вызовет довольно серьезное потрясение, резонанс. Вот. А во-вторых, сегодня нету механизмов, нету нормативной базы, это надо все очень сложно переделывать, менять. Для этого у нас сейчас даже, честно говоря, довольно-таки мало специалистов, способных это сделать грамотно. Вот. Поэтому въезд в города, конечно, это мечта многих. Почему? Потому что, значит, если, допустим, есть города, которые реально думают о том, чтобы разгрузить как-то город, освободить от машин, сделать свободными более улицы, снизить как бы количество пробок, то чаще всего, конечно, это все равно воспринимают как определенный бизнес. То есть, допустим, никому не дает покоя слава Москвы, которая на штрафах собирает, именно на штрафах, не на оплате парковки, именно на штрафах собирает фантастические суммы, которые ей помогают решать многие свои внутренние вопросы. Города тоже пытаются вводить платы парковки, у них не очень это получается в связи с большим количеством проблем, опять же, нормативного плана. Вот. Но здесь я бы хотел отметить вот такой момент относительно платности в целом, парковок, дорог и всего остального. Но мы должны в реальности понимать, что квадратный метр земли в городе сейчас, особенно в центральном, особенно густонаселенном, наподобие Москвы, Санкт-Петербурга, ну и вообще в Казани, в том числе большого любого крупного города, любой квадратный метр, на него претендует большое количество людей. То есть это значит, кто-то хочет там поставить машину, кто-то там хочет поставить киоск, кто-то там хочет построить дом. И, соответственно, идет борьба за квадратный метр, и квадратные метры начинают продавать, когда на них появляется спрос, их начинают под разным видом, под разным предлогом продавать. Чем больше спрос, тем дороже становится квадратный метр. На сегодняшний день автомобилисты этими квадратными метрами в большинстве своем пользуются практически бесплатно. Аркадий абсолютно верно заметил то, что транспортный налог – это немножко другая история. Это не плата за пользование конкретным участком и не право, условно говоря, требовать возможности поставить машину около подъезда, возможности поставить там, где ей удобно, вот, возможности ехать где удобно и когда удобно. То есть, когда вы покупаете машину, вы соглашаетесь на то, что вы ее покупаете, то же самый транспортный налог вы платите на моторную лодку, и не значит, что вы ее можете поставить около подъезда, около дома. Вот. Соответственно, конечно, будут в любом случае крупные города преследовать две цели одновременно. Это пытаться разгрузить город, а во-вторых, на этом заработать. И, соответственно, конечно, какие-то способы платных парковок, платных проездов будут развиваться. И более того, на сегодняшний день в России, насколько я знаю, это вообще единое платное парковочное пространство, чуть ли не федеральный вопрос, то есть который регионам транслируется, что, ребята, надо делать платные парковки. Так вы освободите город, так вы решите свои проблемы. Я бы здесь, вот, кстати, вполне возможно, даже это решение как бы признал вменяемым нормальным, если бы эти деньги шли на развитие того же городского транспорта. То есть у нас городской транспорт сегодня хронически недофинансируется. Вот если мы вводим платные парковки, платные дороги, а все деньги пускаем на развитие трамвая, на развитие, значит, или там троллейбуса и в целом общественного транспорта, тогда почему нет? Человеку удобно, он вышел, встал на остановку, быстро подъехал автобус, он, сидя в комфорте, доехал, рассчитался удобным способом. У него, по идее, тогда даже пользование машиной большая потребность отпадает. Конечно, останется часть определенных адептов, которые без машины жить не могут, и такие всегда будут и есть. Но да, им тогда вот в таком случае можно уже как-то ограничивать возможность движения, в том числе за счет введения платы. Но сегодня, давайте откровенно, во многих городах с транспортом беда. То есть, вводя платные парковки, вводя платные проезды, и даже в Москве, как бы мы ни ссылались на удачный опыт и шикарный московский транспорт, опять же, в сравнении с каким-нибудь Урюпинском, транспорт там, конечно, намного на порядок лучше. И более того, он построен как бы еще на советском наследстве. Потому что вот если бы сегодня Москва строила метро с нуля в концессионным схемам, у нее бы денег ни на плитку, ни на что бы уже не осталось, ни на какие фантазии. Они используют инфраструктуру, они используют ресурсы, заложенные еще в Советском Союзе, делают это относительно где-то хорошо, где-то плохо, но с транспортом там тоже не идеальный транспорт. Поэтому народ отчасти возмущается тоже. Вот, а в других-то городах еще хуже. И вводя платные парковки, конечно, мы балансируем на грани определенного социального недовольства, к которому есть очень серьезное такое отношение. И поэтому в том числе сегодня как бы очень аккуратно поднимается стоимость проезда. Транспорт, с одной стороны, недофинансированный, как бы денег на него постоянно нет и не хватает. А с другой стороны, мы боимся поднять стоимость проезда на рубль, на два, на три. Не можем ввести нормальное тарифное меню, когда местные, значит, ездят дешевле, и кто много ездит дешевле, кто редко пользуется, платит дороже. И все это, помню так, звенья одной цепи, и все это как бы часть одной проблемы.
Я, кстати, забыл упомянуть, что вот в Нью-Йорке, помимо платного въезда, все деньги на это от платы будут поступать на развитие метрополитена, по крайней мере, как заявляется. А в Москве, по-моему, ну, там сложно посчитать, сколько конкретно денег падает в котел именно за счет платных парковок, но, по-моему, их пускают на благоустройство, а не на общественный транспорт, что действительно, на мой взгляд, не очень хорошо.
Скажем так, они не окрашены, то есть как бы эти деньги конкретно в конкретной какой-то целевой программе, то есть они приходят в общем... куда-то делятся.
Проблемы со звуком были. Надеюсь, все услышали, все поняли, потому что сейчас крыльца был.
Да-да, ну, понятно было вроде бы последнее.
То есть, правильно ли я понимаю, что, условно, все те камеры, которые сегодня стоят в Москве, если их чуть-чуть как апгрейднуть, то есть загрузить новое программное обеспечение, то они могут, условно, уже с завтрашнего дня начать выписывать квитанции за проезд, но вот именно нету юридической базы, и, видимо, нету пока политического желания внедрить эти изменения.
Ну, если вот очень сильно крупными мазками, то да, не все камеры способны фиксировать, не все, значит, не... так просто переделать программу, но технически реализовать это можно. Вот еще раз говорю, к трассе М-12 реализовано абсолютно как бы рабочий механизм, безбарьерного проезда.
Трасса это все-таки вот там ограниченное количество въездов и выездов. А если попробовать даже, ну, сколько улиц примыкает к третьему транспортному кольцу Москвы или к Садовому кольцу?
Дело в том, что нет, это просто дороже, но технически это реализуемо. То есть да, конечно, это дороже, да, конечно, это сложнее, но технически это реализуемо.
На ваш взгляд, то, что сделали проезд по 5 рублей за участок Хорды, на что расчет? Или вот как раз исходит из того, что люди будут забывать и будут платить по 1500 потом штрафов?
Нет, я думаю, что это, в принципе, как бы 5 рублей, это только для начала, для затравки, будем так говорить, для аппетита. Потом придет аппетит, уже модель финансовая начнет меняться. То есть люди, в принципе, пока свыкнутся, что надо платить, людей надо приучить, что надо платить. А потом уже, как бы, грубо говоря, непосредственно можно поднимать цену, и можно уже как-то играть этой ценой, что-то регулировать, и объясняя, что мы регулируем трафик. Штрафы, конечно, да, вот по платным парковкам однозначно все города, которые как-то экономика платных парковок работает в плюс, а не в минус, в основном она добирается со штрафов. Среднее, будем такое соотношение, то есть минимум они собирают ту же сумму в оплате и ту же сумму штрафами, но зачастую в 2-3 раза больше собираются штрафами, чем плата за те же самые парковки. Поэтому, конечно, как если с точки зрения экономики, то да, конечно, за счет штрафов, за счет того, что сейчас за неоплату проезда в течение 5 дней, там ведь сделали как? То есть если в течение 5 дней не зашли на сайт Автодора и не оплатили проезд вот, по безбарьерной среде, то вам автоматически выписывается штраф как за неоплату. Где-то забыли, кто-то не знал, ведь многие не знают, приезжают люди с какого-нибудь условного Рюпинска, ничего не имею против этого города, прекрасный город, вот, такой собирательный все образ взять, они приезжают, проезжают по этой Хорде, они вообще не знают, что за нее платить надо. И потом через 5-10 дней просто им пролетает информация о том, что они должны много денег, включая штрафы. Вот, хотя, как бы, вроде бы везде написано, я сам знаю минимум 2 или 3 людей, далеко не глупых, умеющих пользоваться интернетом, телефоном, как бы понимают, как жизнь устроена, но они попадали на эту историю. Они проезжали через Москву, и потом выяснялось, что они где-то что-то кому-то денег должны. Как механизм собирания денег, да, то есть вполне допуская, что за счет штрафов будут добирать серьезные суммы.
Не могу отделаться от мысли, что что-то пошло кардинально не так, если главная мотивация там администрации разного уровня – это не информирование людей о том, что есть такой инструмент, и вот будь добр, заплати, если хочешь проехать. И, ну, то есть чтобы мотивировать человека там не использовать машину без крайней какой-то нужды и пользоваться общественным транспортом, а наоборот сделать все возможное, чтобы он в случае чего забыл заплатить и дальше уже заработать на штрафе. Мне кажется, с точки зрения там морали и каких-то здравых смыслов, это так не должно работать.
Аркадий, я с вами соглашусь полностью. Просто здесь вы должны понимать, что любой чиновник, когда он попадает на государственную службу, у него в определенном довольно-таки быстро меняется логика вообще восприятия всего окружающего. То есть, когда он с утра до вечера слышит, что молодец, тот, кто принес лишнюю копейку в бюджет, ну, будем говорить про бюджет, вот, то он молодец. Кто, значит, попросил копейку в бюджет, тот плохо работает. И понятно, что в любой момент желание этих копеек умножить всегда, как бы оно таким неприятным изнутри гложет человека червяком. Я по-другому скажу, что, допустим, для того, чтобы ограничить количество транспорта в городе, не обязательно делать платы въезд в город. Можно, допустим, вот сегодня закон позволяет принять экологические нормы. Евро-5, Евро-6, пожалуйста. Евро-3, господа, вам делать в городе нечего.
Допустим, ограничить... эту тему развить. Одну секунду. Разовьем ее после того, как послушаем небольшую рекламу на канале «Живой гвоздь». У нас рекламная пауза.
Дорогие подписчики «Живого гвоздя», вы знаете, что решением властей России YouTube замедлился, и мы понимаем, что для многих из вас это большое неудобство. Поэтому мы приняли решение уже не в порядке эксперимента, а на самом деле все прямые трансляции параллельно вести в телеграм-канале «Живой гвоздь». Если вы не подписаны еще на «Живой гвоздь» и не знаете, что существует такой телеграм-канал, что бывает, вы в строчке, где телеграм-каналы в приложении, набираете «Живой гвоздь» и подписываетесь на него. И вам будет приходить уведомление, что началась новая трансляция, именно прямая трансляция, живой эфир. У вас сверху, когда вы зайдете в телеграм-канал, будет окно, в котором будет написано «Открыть». Вы открываете и получаете и видео прямой трансляции, и звук. В чем плюс? Вы можете свернуть видео и оставить это как радио, ну, как радио «Эхо Москвы», и только звук. И вы сможете слушать прямые трансляции «Живого гвоздя» через телеканал, или телеграм-канал, точнее, «Живой гвоздь». Уже телеграм, теле заменяют друг друга. Но если вы захотите принять участие в чате или задать вопрос, вам нужно будет перейти на YouTube-канал «Живой гвоздь» и именно в том чате задавать вопросы, а затем вернуться на свой звук и слушать ответ. Мы вас не бросаем, не бросайте и вы нас.
Мы возвращаемся в эфир. Я напоминаю, что эта программа «Здесь живут люди». Здесь мы обсуждаем сегодня вопрос или перспективы даже введения платного проезда по дорогам в российских городах на примере Москвы и Петербурга. В гостях у нас транспортный эксперт Олег Арефьев, и он стал предлагать до паузы варианты, альтернативные варианты того, как ограничить количество пробок и вообще транспорта в городах. И первое, вот, что мы услышали, это качество, значит, точнее, стандарты выбросов, да, поднять, как в Европе.
Да, экологический класс двигателя, который легко проверяется, который легко фиксируется камерами, тоже никаких проблем нету. Простейший пример платной парковки. Платные парковки, несмотря на то, что часто это является инструментом заработка органов исполнительной власти, в реальности разгружают дороги. Конечно, тут сложно спорить. Я смотрел статистику, смотрел аналитику по городам, где это введено. Дороги реально разгружаются. Пожалуйста, вы можете повышать стоимость платной парковки. Чем она выше, тем будет меньше загруженность. Повышайте качество контроля за оплатой. Но здесь у нас, как всегда, очень часто здравый смысл начинает спорить с законодательной базой. Вот вы рассказывали в начале эфира очень хороший пример, когда добрые молодцы ходили вдоль дорог, собирали деньги. Потом добрые молодцы ходили, значит, с фиксаторами вдоль дорог и, значит, фиксировали камеры, значит, нарушителей и собирали штрафы. А потом, значит, выяснилось, что, оказывается, с переносного устройства фиксировать нельзя нарушение, потому что он не является стационарным, и рассмотрение этого дела нельзя пропускать по упрощенной схеме. То есть, если бы зафиксировали стационарные камеры, закрепленные на автомобиле, выписывание штрафа идет по упрощенной схеме. А если вы зафиксировали это телефоном, либо носимым устройством, вы должны по общей схеме возбуждать административное производство, приглашать нарушителя, его опрашивать, выносить решение, что, естественно, ну, колоссально затрудняет сбор штрафов. Москва как-то решает вопрос. Они придумывали разные вещи. Они устанавливали камеры, якобы они становятся стационарными, если их закрепить на велосипед. Вот закрепил камеру на велосипед...
А средство, поэтому да.
Да. Вот. Поэтому я говорю, вот механизмов достаточно. Делать для этого обязательно платный въезд в город, но я понимаю, что если, допустим, ну реально, вот город транзитный, как Москва, через Москву идет большое количество транспорта, и оно считает, что ему проще, дешевле проехать быстрее через Москву, чем вот, допустим, по кольцевой дороге, которая забита грузовиками. Тогда вполне возможно, да, как раз регулировать вот объемы транзитного трафика за счет платного въезда вот по этим хордам. А повышая вот этот проезд, стоимость проезда, как раз деньги пускать на транспорт, развитие транспорта, на развитие инфраструктуры, остановок общественных пространств в том числе. Вот. Тогда, да, это объяснимо. Делать просто вот город с платным въездом, но Москва, может быть, еще к этому уже подходит. Санкт-Петербург относительно близко. Остальное городов, которые как бы в этом нуждались, в России у меня на память не приходит.
Остальных случаях...
Да.
Вот в Нью-Йорке, например, платные парковки с 1930-х годов есть. Это самые дорогие парковки вообще во всех штатах. И там пришли к пониманию, что как раз очень многие проезжают транзитом. И, насколько я понимаю, в Москве тоже случилось то, что люди стали меньше ехать на машинах в центр по работе, по, не знаю, для закупок каких-нибудь. Но как раз случился спровоцированный спрос, и те, кто раньше ехал по Трешке, по МКАДу, еще где-то, они стали, ну, то есть, транзитный свой путь прокладывать чуть ли не через Кремль. И как раз, я так понимаю, что главная задача платного въезда в теории, это то, чтобы вот эти машины убрать с улиц. И в связи с этим вот еще возникает следующий подвопрос. Насколько вообще логично, что если построили отдельную автомобильную инфраструктуру МКАДа, ЦКАДа, то там делать проезд платным, а при том улицы оставлять бесплатными, хотя задача вот этой автомобильной инфраструктуры как раз взять на себя этот поток машин. Нелогично ли сделать, ну, то есть, в теории наоборот, да.
Нет, все правильно говорите. И просто здесь есть один очень интересный и важный момент. Вот интересно, если вы едете через Москву, вы не знаете Москву, вы не знаете там относительно хорошо дорог, и вы берете навигатор, выставляете по навигатору. Так вот, навигатор при возможности провести за то же время вас по объездной дороге, по кольцевой, он вас поведет через центр Москвы. И здесь уже не вина как бы вот этого непосредственно автовладельца из условного нашего Урюпинска, о котором мы сегодня много вспоминали. Вот он едет через Москву из Санкт-Петербурга, едет в свой условный Урюпинск. И он выставляет навигатор, и навигатор его поведет через центр Москвы. Я сам вот когда езжу, я много езжу по стране на машине, а сейчас сам сижу в машине. И я просто знаю, что я не хочу, мне не надо через центр Москвы ехать. Я знаю, где повернуть на кольцевую дорогу, чтобы объехать. Но навигатор будет меня упорно, особенно ночью, вести через центр Москвы, потому что там на минуту он считает, что на минуту или на 20 секунд я быстрее проеду. И вот эти люди, они заложниками, они не по собственной воле выбирают Москву, они заложники вот этого как бы решения, вот этого навигатора.
То есть виноват Яндекс.
Ну,
Яндекс,
Яндекс как минимум мог изменить алгоритмы, грубо говоря, как бы сделать так, что вот большую часть этих транзитного транспорта как раз пускать вокруг. И тогда бы, я говорю, ну, может быть, не 100% транзитников, но процентов 20-25, а то и более, я думаю, как раз бы поехали по объездной дороге.
Вот, по идее, если сделать платный, то есть проезд по улицам, например, центра, там, не знаю, внутри Садового, внутри Трешки, там, внутри Хорт или так далее, то навигатор же тогда предлагает, что впереди, внимание, платный участок, можно проехать там условно за 5 рублей там, можно за 15 рублей там, или можно вообще бесплатно условно проехать через МКАД.
У навигатора в этом плане есть шикарная функция, можно отключить вообще платные дороги, он вам даже не будет предлагать.
И можете ехать через Тверскую.
Да, у Яндекса есть кнопочка такая, что отключить по, значит, предложение вообще платного проезда, и он вам вообще не будет предлагать платные дороги. Здесь мы возвращаемся к тому, что сделать, если платный проезд по улице, мы сразу вступаем в противоречие законодательством, потому что если у этой хорды есть масса вариантов объезда, дублеров, все остальное, если мы делаем уже платными улицы непосредственно, то там мы не можем обеспечить бесплатный подъезд к очень большому количеству домов, подъездов, еще что-то, и тогда начнутся суды, и существующее законодательство на базе суды будут вставать на сторону пользователя.
Они тогда делают пешеходные улицы. Есть огромное количество пешеходных улиц, даже в центре Москвы. Там же, получается, тоже нету вот такого бесплатного проезда. Там, в принципе, нет возможности подъезда.
Здесь, смотрите, нюанс, очень такой момент. Дело в том, что вы можете закрыть улицу для пешеходного перехода, запретить по ней движение. Это не значит, что, то есть, по закону у платной дороги должен быть дублер. Вот, то есть государство не обязано каждому подъезду обеспечить подъезд. То есть каждому подъезду, каждому дому, каждой квартире обеспечить дорогу. Но если эта дорога есть, и если ее сделать платной, то тогда по закону нужно появляется обязанность делать бесплатную.
Вот это, то есть, вот еще раз говорю,
вы можете закрыть, да. Вы вообще можете сегодня закрыть центр Москвы для въезда, и вы не нарушите ничего. Но если сделаете платный въезд в центр Москвы, вы сразу нарушаете закон о дорожной деятельности. Вот у нас такое законодательство, вот так. Вы можете сделать пешеходную, вы можете ограничить въезд грузовиков, вы можете въезд отдельного вида транспорта по экологическим, как я говорил, показателям. Вы можете ограничить этот въезд, и у вас не появляется обязанности строить бесплатные дублеры. Но как только вы взимаете плату, начинаете взимать плату, даже у платных парковок есть определенные обязательства иметь определенный процент бесплатных мест длительного хранения. Оно там есть, где-то обходится, где-то не обходится, где-то соблюдается, где-то прокуратура выписывает, значит, какие-то предостережения, еще что-то. Но как только вы делаете проезд платным, у вас сразу немножко другой механизм начинает работать, обязательств перед населением. А закрыть вы можете вообще, вы можете завтра закрыть въезд в центр Москвы вообще и ничего не нарушить абсолютно.
Я, честно говоря, этой разницы не сразу уловил. Хорошо, что, мне кажется, что проговорили. Но тогда возникает немного другой вопрос. Вы очень много раз упомянули про платные дороги, что должна быть альтернатива. И сейчас есть разные проекты строительства как внутри городских скоростных дорог, так и не только городских, между городами. И они очень часто идут как концессия. И с учетом того, что городские бюджеты довольно нищие, то есть там есть определенная доля, которые должны покрыться там из бюджета города, региона или страны, но при том управлять этой дорогой будет потом какой-нибудь частник, например. И вот такие дороги сейчас строят в Москве, обсуждают или строят, не помню конкретно. В Петербурге точно строят, в Новосибирске в центре прямо строят платный концессионный мост. И это все на фоне того, что вообще-то обычный как раз транспорт, обычные улицы там недофинансированы, и возникает какое-то, лично у меня непонимание, то есть будто бы платные дороги стали рассматриваться не как инфраструктура, а как какая-то бизнес-модель и возможность заработать. Можете сказать, вот я в этих своих опасениях прав или ошибаюсь?
Ну, отчасти, да. В общей степени вы правы, потому что я еще раз говорю, что у каждого человека, который имеет отношение к распределению финансов, над ним давляет общая установка и общее требование деньги в бюджет не нести, а не из бюджета брать. И, может быть, это грубо не афишируется как бы на общее население, но население это и не касается как бы особо. Вот. Но здесь, смотрите, еще раз, вот я как бы один момент хочу еще раз проговорить, очень важный. Вы можете построить платную дорогу между Москвой и Нижним Новгородом. И платная, бесплатная дорога, она может быть на 100 километров длиннее. Это не ограничивается, насколько она может быть длиннее, насколько она может быть короче. Не ограничивается ее качество. Она должна соответствовать общим требованиям, общим ГОСТам. Но в условиях, когда в стране есть ГОСТ на ямы, очень как бы сложно ждать, что дорогу альтернативную сделают без ям вообще. Вот. Но это допустимо. Что касается городской инфраструктуры, вот каждому подъезду, которому есть дорога, уже вот не сделаешь так альтернативу, то есть даже на 100 километров длиннее, на 200 километров длиннее, так чтобы она проходила именно не задевая ни одного платного участка. Поэтому в городах вот именно платные улицы сделать сложно. А платные дороги, да, я соглашусь, что сегодня, на сегодняшний день стараются, как бы вот первая идея была, когда вообще начинали разговор о платных дорогах, это как-то вытащить деньги из бизнеса, инициировать бизнес, вкладывать деньги, значит, вот в инфраструктуру, чтобы вот какая-то часть строила за бюджетные деньги, а часть дополнительная, которая дает дополнительный сервис, качество, строила за деньги концессионеров, инвесторов и прочих людей с деньгами, которые готовы их принести. Но в один определенный момент, как всегда, начинается определенный перекос. Мы начинаем понимать, что если инвестор готов вкладывать деньги, значит, мы можем вкладывать меньше бюджетных, меньше брать из бюджета и больше в надежде в итоге вложить в бюджет. Где-то есть перекосы. Сейчас вообще идет такая вот общая политика, что мы должны как можно больше платных дорог строить скоростных. С другой стороны, опять же, вот если честно, я говорю еще раз, я много езжу на машине, я... Каждый раз выезжаю, допустим, из Санкт-Петербурга, сегодня ночью я поеду в Москву. Я каждый раз выезжаю, думаю, нет, поеду по бесплатной. Бесплатная дорога очень неплохая, М-11. То есть ее сделали хорошо, она высокого качества. Но я проезжаю 100-200 километров, и я думаю, да ну нафиг. Потому что перекрестки, светофоры, камеры. Где-то встаешь, трогаешься, двигаешься, сложно, напряжение. Думаю, поеду-ка я заплачу 3000 и доеду спокойно до Москвы. Вот, поэтому как бы вот, я пользуюсь, и я вот, если раньше, допустим, в Уфу ездил на машине из Санкт-Петербурга, у меня время занимало почти двое суток с отдыхом. Сейчас, если мне надо как бы быстро, я доезжаю до Уфы за 17-18 часов. Без нарушения скоростного режима по трассам. То есть я просто еду и получаю даже какое-то определенное удовольствие. Поэтому если баланс... Баланс будет между платным и бесплатным, почему нет, я абсолютно не против бесплатных дорог. Другой вопрос, правильно поднят, что если мы уйдем только в платные дороги, сделаем на них акцент и вообще перестанем заниматься бесплатными альтернативами, которые будут все в ямах, разбиты и все остальное, тогда, конечно, это будет плохо. Сорваться в этом мы можем в любой момент, и сейчас потихонечку даже пытаемся сделать.
Но между вот городами, которые трассы, тут, наверное, у меня меньше всего вопросов, а больше всего вопросов как раз по трассам, которые идут внутри города. Тут Петербург был первым с западным скоростным диаметром. Концессия, притом город, по-моему, подписался, что есть минимальный размер, который концессионер должен зарабатывать на дороге, и несколько лет, а может и по сей день, концессионер зарабатывал на тарифах меньше, чем вот эта сумма, и ему даже платили из бюджета. То есть, грубо говоря, чиновники радуются, что сейчас придет инвестор, ему что-то построят, они смогут, там, не знаю, ленточку перерезать, и, в принципе, появится какая-то альтернатива, и они при этом заплатят какой-то минимум. А в итоге получается, что это определенная кабала. Это вот как одна проблема, на мой взгляд, то, что город подписывается вот под таким обещанием, не понимая, как в реальности все будет работать. А второй момент, то, что, ну вот, например, новый этап магистрали, который сейчас строят в Петербурге, то есть туда, опять же, город должен вложить определенную сумму, а денег вроде как на все не хватает, а тут излишнее дублирование уже дорожной инфраструктуры происходит. Ради этого будет снесено огромное количество, я так понимаю, зданий, что, на мой взгляд, тоже не самое хорошее решение. И главное, что в перспективе эти дороги приведут еще больше транзитного трафика, условно, из области в центр Петербурга, что только еще сильнее обострит дорожную ситуацию не только на самой дороге, но и на прилегающих улицах. Ну, опять же, то, что, например, случилось вот с московскими хордами. И вот здесь я вижу некоторые противоречия, что, с одной стороны, финансовая кабала и возможность нам следующие десятилетия платить из бюджета за потери частного лица, а с другой стороны, город становится еще более агрессивным из-за того, что просто не смотрят на то, что будет потом. И вот как раз поэтому вот у меня возникал вопрос, а нужно ли условно вкладывать деньги в это, стремясь просто заработать на том, что на инвестициях, на вот концессионных проектах?
Нет, здесь, Аркадий, я с вами соглашусь полностью. Качество принятия решения у нас всегда страдало. То есть именно оценка всех рисков, оценка пользы принятия решения всегда страдала, причем никогда не имела четкого критерия оценки. То есть дело в том, что вам могут сейчас за 5 минут, если вы придете, то же самое скажете в правительстве, допустим, в городе Санкт-Петербурге, Ленинградской области, вам за 2 секунды объяснят, что это безумно нужный, социально важный проект, и как бы будет альтернатива против альтернативы, ваше мнение против их мнения, но не будет самого критерия, который бы, в рамках которого можно было бы признать какое-то мнение более важным, более удачным решением. Еще один момент, Аркадий, смотрите, вы же правильно абсолютно все говорите. Дело в том, что у нас сейчас часто платные дороги, вот северный широтный ход, который вы говорите в Санкт-Петербурге, его же строят, ну, не потому, что вот он как бы жизненно важный, необходим. Вот ЗСД, да, разгрузило город очень хорошо. А северный широтный ход, просто есть инвесторы, которые готовы вложить деньги. И они готовы вложить еще и ВКАД. Но вот на софинансирование ВКАД уже как бы не хватает денег. И здесь даже возник такой определенный спор в правительстве, что важнее, КАТ или северный широтный ход. А давайте оба. А оба не получается. Ну хорошо, давайте северный широтный ход. Чем закончится, не знаю. То есть я вот сторонник тоже, наверное, вашей позиции. Я сторонник того, что не надо бесконечно строить количество дорог. Понятно, что мы никогда не обеспечим полный спрос на количество дорог для всех этих. Либо у нас площадь дорог будет больше там площади всех парков, всех, значит, общественных зон и даже застройки, чтобы каждому было место около подъезда, чтобы каждый мог совершенно свободно проехать, чтобы проехать светофор там за одну секцию без остановки, не создавая затруднений. Сделать это нереально, невозможно. Я сторонник развития общественного транспорта. Здесь я полностью с вами согласен. И что отложенный спрос, мы когда начинаем увеличивать количество дорог, мы пробуждаем отложенный спрос. Конечно, дороги тоже в том числе надо все-таки строить, может быть, просто не так фанатично, не так много. И именно не ускоряя движение, а, скорее всего, его усложняя все-таки в пользу общественного транспорта. Но там уже работают другие принципы, уже макроэкономики, уже работают другие люди, которые по-другому обосновывают необходимость, в том числе вложение денег в эти проекты. И здесь мы с вами можем бесконечно обсуждать, рассуждать о целесообразности, о правиле, о пользе для людей, нам как бы будут приводить немножко другие аргументы, с которыми у нас нету четких, опять же, таких критериев, которые мы смогли бы опровергнуть. Ну, если в двух словах.
Вот раз вспомнили про Петербург, то самая больная тема – это метрополитен, на который там вечно не хватает каких-то денег, планов уверенности в завтрашнем дне. А вот возможно ли в теории такие вот сложные инфраструктурные проекты делать по концессии? Я имею в виду метрополитен или городскую электричку, потому что про платные дороги по концессиям говорят очень много, и это вроде стало... не мейнстримом, но, скажем так, обкатанной процедурой. А вот если говорить про общественный транспорт, возможно ли городу, условно, заключать договор и делать за те же деньги уже все-таки общественный транспорт, а не асфальт для машин?
Смотрите, Аркадий, я вам сейчас попробую объяснить, что в теории, конечно, да, можно, никаких проблем, но здесь надо, во-первых, начать тогда немножко чуть-чуть историю, очень коротко. Что такое концессия? Концессия, по сути, своей, когда человек приходит, вкладывает свои деньги без какой-то помощи государства. Просто государство ему отдает условно землю, где он проложит дорогу, метро, где он, значит, пустит общественный транспорт, на каких-то очень льготных условиях за то, что он приносит эти деньги. Оно ему гарантирует, что эти деньги будут охраняться, и что его вложения будут охраняться. А дальше он уже зарабатывает с этого, окупая свои вложения. Вот концессия в чистом виде такая. А то, что у нас сегодня реализуется под видом концессии, что, значит, инвестор приносит там миллиард, все остальное, миллиард 19-20 миллиардов вкладывает государство, это уже не является концессией, в принципе. То есть это уже такие механизмы инвестирования в государственные объекты под государственную гарантию банковских и иных средств. Поэтому можно трамвай сделать, можно сделать метро, можно сделать все, что угодно. Вопрос в том, что кто за это будет платить. Вот платить за дороги государство сегодня готово, платить за трамвай не готово. Поэтому метро, трамвай, неважно, общественный транспорт. Платить за общественный транспорт оно сегодня не готово. Поэтому, соответственно, развиваются дороги, потому что туда доплачивать государство готово. Как только появится какой-то перекос логики, государство будет готово доплачивать за строительство метрополитена, гарантировать деньги, вложенные в метрополитен, будет доплачивать за трамвай, за развитие общественного транспорта, сети электробусов, автобусов, неважно каких, тогда начнутся концессии развития там. Теоретически никаких проблем. Практически вопрос то, что вот к этому миллиарду, двум-трем, который приносит концессионер, кто-то должен доложить очень много денег. Вот как только эти люди появятся, будут развиваться метро, трамвай, троллейбусы и все остальное.
И понятно, как из проекта конституционного моста в Новосибирске выкинули трамвай. Потому что изначально он там был, казалось, что ну хоть какой-то плюс от концессии будет, а потом через какое-то количество правок трамвай оттуда пропал.
Хотел бы уточнить по строительству таких глобальных федеральных трасс. Вот в нашем родном Башкортостане в том числе, да, проходит участок трассы Москва-Екатеринбург. И, насколько я понимаю, эти объекты, они современные, замечательные, но в том числе там будут платные участки. Вот насколько по прогнозам, я не знаю, или, может быть, уже по факту использования части этой трассы, эта история востребована и какие-то деньги будет приносить? Заложена ли в эти проекты вообще окупаемость какая-то? Или это просто инвестиции в будущее?
Нет, смотри, значит, если бы окупаемость была, на этих проектах была бы серьезная окупаемость, то есть трафик мог гарантировать, обеспечить непосредственно окупаемость вложенных денег, тогда бы это было все намного проще, и тогда бы не было необходимости докладывать те деньги, о которых я говорю. Вот. То есть, поэтому, конечно, окупаемость. Но вот ЗСД, кстати, в Санкт-Петербурге, я вот сегодня только по нему ехал, очень плотное движение, и там, да, там последнее время окупаемость уже там как бы государство даже не доплачивает. Но прошло довольно
много. Западное – это вот по морю то, что проложено, так ведь?
Да, да, да. Ага. Западный скоростной диаметр, то есть это не КАТ, не кольцевая автодорога, а западный скоростной диаметр, который как бы вот срезает как раз над заливом. Вот, и там, да, вот я сегодня утром, когда ехал по этому куску, там машин было очень много. Я из аэропорта ехал, прилетел, машину в аэропорту оставлял, и оттуда поехал по ЗСД. Машин много, и там повышают, несмотря на то, что повышают цену, пользуются ей очень плотно народ. Там, да, как бы есть смысл, и там есть окупаемость. Вот М-12, который ты говоришь, на сегодняшний день, я боюсь, я не видел цифр, сложно сказать, но я недавно ехал по ней, загруженность минимальная, она, конечно, есть. Конечно, «Автодор» отчитывается о колоссальных трафиках, о колоссальном объеме проходящего там транспорта. Более того, я тебе скажу, я когда там ехал, процентов 10-15 автомобилей шло без номеров. То есть люди просто снимают номера при отсутствии контроля и едут по этой дороге.
Вот это слабость. ГИБДД там не работает, получается.
Ну, это слабость безбарьерной среды, потому что тут как раз, когда приезжаешь к флагбауму, это не работает. А вот безбарьерной среды, и причем едут такие машины, опять же, да не «Жигули» и не «Фольксваген Пол», едут там «Мерседесы», «Майбахи» без номеров, прекрасно себя чувствуют, совесть никого не гложет. Вот. Там, я думаю, вопрос окупаемости очень долгий, и вообще, возможен ли он, большие вопросы. Но там опять проблема в том, что эту дорогу нужно было построить, были люди, которые готовы были построить, вложить деньги, и принятие решения о строительстве дороги работали несколько иные механизмы. Но хотя, говорю, М-12 до Казани я пользуюсь, мне удобно. Но 4, почти 5 тысяч, здесь вопрос, я не думаю, что будет вот при сегодняшних доходах населения, вот именно масса, я могу себе это позволить, но вот именно вот почти 8 тысяч у меня получается от Санкт-Петербурга до Уфы на машине, если я один еду, плюс у меня еще топливо, плюс амортизация, самолетом в разы дешевле.
Действительно. Ну что ж, спасибо большое. Благодарим нашего сегодняшнего гостя, эксперта, антикризисного менеджера Олега Арефьева за то, что подробности по поводу нашей сегодняшней проблемы объяснил. Но, насколько я понимаю, мы на сегодня не имеем какого-то однозначного ответа, что такое хорошо, что такое плохо в этом вопросе.
Что такое хорошо, что такое плохо, это вообще философский вопрос. Но мне кажется, что, опять же, будет, если желание там у Москвы довести дело до конца, то поправки в законы, видимо, все-таки смогут принять. Все-таки как платные парковки перед этим пробивали. Ну, опыт такой есть, и Москва довольно сильный субъект политический, который может себе это позволить. А вообще, ну, тут самый главный вопрос, все-таки, мне кажется, это как примут или не примут люди. И не могу не вспомнить про опыт Стокгольма, где тоже есть платный проезд. Но так как это город, который разделен водой во многих местах, то там самые слабые места – это именно мосты, то есть примерно как Петербург, и там проезд платный через мосты именно. То есть внутри районов ты еще можешь как-то ездить, а вот по мостам, будь добр, заплати. Главная цена меняется в зависимости от времени суток, то есть она динамическая. И там, когда власти провели опрос, что вот мы хотим такое сделать, согласны вы или не согласны, естественно, большинство сказало, давай офигели. В смысле, мы будем за это платить? Всегда было бесплатно, там деды еще, мы тут на телеге ездили, и почему я должен платить? Но они сказали, что хорошо, мы вас поняли, но мы все-таки это сделаем, год посмотрим, как это работает, не работает. Если не будет работать, мы все это дело отменим. Естественно, там, когда внедряли, огромная волна была негатива. Потом все как-то привыкли, начали ездить, пробки неожиданно пропали. Люди просто осознали, что платя условно 1 евро, они экономят там час, например. И когда спустя год все убрали, люди сказали, а куда вы убрали? Нам было удобно, верните срочно. И уже там 80% горожан было за платный проезд. То есть как все познается на собственной шкуре и насколько это работает, иногда лучше это просто взять и проверить.
Да, замечательно. Ну что ж, спасибо, друзья. Не забывайте прокомментировать этот эфир, поставить свой лайк. А мы увидимся с вами в следующий четверг, как обычно, на канале «Живой гвоздь» и в онлайн-потоке «Эхо» в проекте «Здесь живут люди». Всем пока.
Пока.